свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарыхин.
Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего года в интервью трем главным российским телеканалам. Что нового узнала о себе и своем президенте страна? О Владимире Путине говорят Борис Березовский и Михаил Ходорковский. Почему первому премьер-министр России кажется злым, а второму жалким? Депутаты Государственной Думы выслушали доклад министров об антикризисных мерах в экономике. Какова эффективность антикризисной программы? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 24 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня президент России Дмитрий Медведев в эфире трех федеральных каналов подводил итоги уходящего года. Общение президента с генеральными директорами Первого канала Константином Эрнстом, ВГТРК Олегом Добродеевым, НТВ Владимиром Кулистиковым проводится уже в третий раз. В течение полутора часов Медведев отвечал на вопросы, касающиеся в основном социальной и политической сферы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Во время интервью с генеральными директорами трех российских федеральных телеканалов Медведев похвалил своего американского коллегу Барака Обаму за то, что он добился ратификации договора об СНВ, принял решение пересмотреть вопрос о выплате пособий по беременности и родам, упрекнул премьера за его не вполне уместные высказывания по делу Ходорковского накануне вынесения приговора, дал понять, что он знает представителей так называемой несистемной оппозиции, затронул тему беспорядков на Манежной площади, пообещал разобраться с правоохранительными структурами, которые закрывали глаза на ситуацию в станице Гущевская, и сказал, что теленовости не всегда соответствуют реальным событиям.
Не так давно прозвучал целый ряд упреков в адрес электронных СМИ, прежде всего каналов, в том, что они фильтруют информацию, в том, что они не дают правды, в том, что у них есть специальные такие решения о том, чего показывать, чего не показывать. А из-за этого, несмотря на то, что у нас прекрасное телевидение, новостная лента, она убогая, не показывают того, что должны показывать? Стало быть, нет свободы слова.
Политолог Владимир Прибуловский увидел резкий контраст между сегодняшним интервью Медведева с руководителями тремя федеральных телеканалов и недавним посланием главы государства.
Интересно, живое, затронут целый ряд проблем. От некоторых вопросов он элегантно уходил, но при этом понятно, что вопросы все равно были заранее согласованы, но были построены остро, и он, в общем, даже когда уходил от прямого ответа, содержательно в целом говорил. Заметен контраст по делу Ходорковского, которое, если сравнить выступление недавнее Путина, практически такая завуалированная критика этого заявления Путина со стороны Медведева, где он сказал, что ни президент, ни другое высшее должностное лицо не должно давать характеристик туда. Медведев заговорил о коррупции, о системной коррупции в этом регионе. Если это зависит от Медведева, то теоретически он должен поснимать там все вмешательство, начиная с губернатора.
Оппозиционный политик Владимир Рыжков назвал телевизионное общение президента с Константином Эрнстом, Олегом Добродеевым и Владимиром Кулистиковым либеральной риторикой при отсутствии практических действий.
Когда ему задавались конкретные вопросы, он, как это и водится, давал крайне абстрактные, обтекаемые ответы. Например, я так толком и не понял, чего он хотел сказать про процесс Ходорковского. С одной стороны, не надо предрешать, не надо комментировать, с другой стороны, нужна доказательная база, с третьей стороны, все этим занимаются. И то же самое по многим другим вопросам. Например, дважды или трижды ему задавался вопрос про политическую систему, и он опять какие-то общие слова говорил о том, что она совершенствуется, о том, что лидеры оппозиции выступают по телевизору, это он, видимо, Сергея Михайловича Миронова называет лидером оппозиции и Жириновского, о том, что демократии стало больше, и при этом ничего конкретного относительно там политической реформы и так далее. Единственное, что может быть интересно, это то, что когда его спросили, каких политиков он знает в России, он упомянул не только официальные партии, присутствующие в Думе, но упомянул Касьянова, Немцова, Лимонова, Каспарова, и сказал фразу о том, что у них есть своя электоральная база. Эта фраза довольно загадочная, потому что, как известно, этих политиков никаким выбором на пушечный выстрел не подпускают. Вот если это намек на то, что в будущем году те настоящие оппозиционные партии смогут участвовать в думских выборах и президентских выборах, то я это приветствую. Смехотворный был эпизод вот в сегодняшнем выступлении, как руководители подцензурных телеканалов расхваливали свободу телевидения в нашей стране.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин, сравнивая сегодняшнее интервью Медведева и недавнее общение Путина с народом, сказал, что президент, в отличие от премьера, показал себя человеком, который придерживается либеральной идеологии.
Он, конечно, президент, государственный руководитель, он не является ни в коем случае там радикалом, понимает, что надо принимать решения достаточно осторожно. Но при этом, если говорить об идеологии, то она носит ярко выраженный либеральный характер. И вот все те различия, которые были и по Ходорковскому, и по отношению к оппозиции, по отношению к националистам, вот здесь очень знаковые были его формулировки. И, вот, допустим, если мы возьмем тему националистов, болельщиков, Медведев однозначно отстранился от того, чтобы оценивать вот те беспорядки, которые проходили, как что-то такое вынужденное проявление чуть ли не праведного народного гнева.
Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
О том, с какой эффективностью российские руководители решают свои политические задачи с помощью телевидения, я беседую с телекритиком Радио Свобода Анной Качкаевой. Пожалуй, ключевое слово, которое сегодня Дмитрий Медведев произнес во время этого интервью, это слово «драйв», с которым нужно производить модернизацию. Как молодежь сейчас бы сказала сам-то, Дмитрий Медведев зажигал сегодня? Драйв был в этом интервью, на ваш взгляд?
Я бы сказала, что зажигал Владимир Кулистиков, потому что президент в данном случае постарался попасть в его тон. А на этом фоне два других руководителя канала выглядели несколько бледно, прямо скажем. Есть ощущение, что Дмитрий Медведев попытался обозначить по ключевым темам несколько иную позицию, если его сравнивать с господином Путиным. Демонстрировал принципиально другую манеру. Это кажется тоже очевидным. Он разговаривал не с улицей и не с фанатами, болельщиками и гопотой, как теперь в последнее время любят говорить. Он пытался разговаривать с той публикой, на которую вроде бы рассчитана модернизация. Вопрос, как эта аудитория федеральных каналов воспринимает.
Тут все к этому тогда, насколько я понимаю. Холодные голубые тона студии, белая чашка рядом с президентом.
Елочку можно было поставить, да и чашечку, конечно, лучше бы на блюдечко. А то уж как-то совсем в таких официозных, холодных телевизионных декорациях. А у меня все время ассоциативные ряды. Это та самая студия, где Леонид Парфенов произнес свою знаменитую речь, и которую практически не от отстослав к источнику процитировал господин Медведев, интервьюируя теленачальников, которые тоже очень по-разному откликнулись на свободу слова, на разговор об этом. Хотя, конечно, все сказали, что свобода слова на ТВ есть. Константин Эрнст напрягся и сказал, что проблемы есть. Выручил, конечно, всех кулистиков, который свободен всегда, и работая когда-то с нами на свободе и в «Газпроме», Олег Добродеев, как и полагается, очень так элегантно перешел на общие сферы. Медведев их выслушал и, в конце концов, сказал, все-таки, судя по ленте новостей и по повестке дня, которые транслируют телевизионные каналы, они драматически не совпадают с интернетом, то бишь с реальностью. А это почти то же самое, что и сказал в этой студии Леонид Парфенов.
Камерный формат был выбран второй год подряд для подведения итогов года устами президента России. Владимир Путин предпочитает такие масштабные телевизионные действия, над которыми работают, наверное, сотни, если не тысячи телевизионных профессионалов. И той, и другой команды. Анди, какие бы оценки вы выставили, как Анна опытный педагог телевизионный?
Это очень разные жанры, они рассчитаны на разные аудитории, но Путин точнее попадает в аудиторию тех каналов, где это зрелище показывается. То Медведев гораздо в меньшей степени годится для этого формата. Хотя, как телевизионное действие, оно выбрано верно. Другое дело, что, скорее всего, после этих полутора часов большинство населения все равно будут считать своим национальным лидером товарища Путина.
У кого сложнее брать интервью с Путиным? Для журналиста с хорошей реакцией, пожалуй, легче работать. Он любит такой бокс, что ли, пинг-понг. И Медведев в этом отношении проигрывает, выигрывает, как вы считаете?
Во всяком случае, Медведев учится. Это было сегодня очень заметно. Он не нервничал, смеялся и пытался какими-то репликами реагировать, все-таки оставлял за собой какое-то последнее слово, но вы, безусловно, правы. С точки зрения персонажа, конечно, удобнее увлекательнее разговаривать с Путиным. Другое дело, что многим, я думаю, с ним немножко страшновато разговаривать, потому что у него такая манера бульдога. Он берет на себя инициативу, как известно, есть такая тактика, перехватывать инициативу и задавать вопросы самому, не дожидаясь, пока их будет задавать собеседник.
Медведев-то довольно скучный собеседник. Какой свет в студии не поставь, какую чашечку не подложи, там блюдце, все равно не получается там какого-то такого стержня, энергии, некого импульса с экрана.
Все-таки Медведев серьезно изменился за эти годы, даже за последние вот пару лет. Но до своего старшего товарища ему еще очень далеко.
О выступлениях Дмитрия Медведева и Владимира Путина по телевидению я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Анной Качкаевой.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Получится ли откровенным разговор главы государства с руководителями федеральных телеканалов? Об этом говорят политик Сергей Филатов и политолог Андрей Пиантковский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 24 декабря. Продолжаем главную тему выпуска. Многочасовые телевизионные выступления Дмитрия Медведева и Владимира Путина подводят политические итоги года в России и одновременно дают наблюдателям материал для анализа возможной предвыборной стратегии президента и премьер-министра как кандидатов на пост главы государства 2012 года. Один из тех, кто считает маловероятным возвращение на пост президента Владимира Путина, это Борис Березовский, живущий в эмиграции в Великобритании, политик и предприниматель, на протяжении многих лет участвовавший в составлении кремлевских политико-технологических схем. В России Березовский, обвинявшийся в многочисленных тяжелых преступлениях, заочно приговорен к тюремному заключению. Березовский, по его собственному утверждению, один из тех людей, которые привели Владимира Путина к власти. Березовский финансировал избирательную кампанию Путина в 1999 году. Репутация Березовского как мастера закулисной политической комбинаторики крайне противоречива. Многие считают его авантюристом, не брезгующим любыми сомнительными средствами в борьбе за влияние и власть. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной Борис Березовский, не скрывающий своей антипатии к нынешнему российскому руководству, оценивает политические перспективы президента и премьер-министра России.
Президент Медведев встречается с главами ведущих российских телекомпаний.
Я понимаю, что Медведев вообще совершенно не самостоятельная фигура. Конечно, ему место не быть президентом. То есть президент предполагает самостоятельное решение, волю и так далее. Человек абсолютно безвольный. Вот поэтому ситуация особо опасна. Поэтому никакого значения встречается, он не встречается, вообще говоря, не имеет. Но что имеет значение, что Медведев, несмотря на то, он называется президентом Российской Федерации. Следовательно, за ним уже выстроены группы людей со своими интересами. И эти интересы противоречат тем группам, которые выстроены за Путина. Поэтому борьба не идет не между Путиным и Медведем. Такой борьбы нет. А вот между группами различных людей, которые выстроились за щитом, который называется Путин, и за щитом, который называется Медведев. Да, вот это есть. И это объективная история. И в этой истории, ну, моя точка зрения, что Путин не имеет шансов победить, потому что подавляющая часть тех, кто принимает решения, тех, кто влияет на принятие решений в России, я имею в виду и на региональном уровне, и на федеральном уровне, они катастрофически не хотят возврата Путина вот в это кресло на 12 лет, да, потому что они понимали давно, что Путин жестокий, они понимали давно, что Путин мстительный, злопамятный, боятся его непредсказуемости. Он, даже те, кто благодаря ему нажил свои богатства, благодаря ему, так сказать, какое-то время чувствовал себя защищенным, они сегодня находятся в ужасном состоянии, и они не хотят возврата. Типичный пример Лужков, который, конечно же, служил Путину, да, который просто сначала он был оппонентом Путина, а потом влился в его партию, там, ну, не буду это все известную историю рассказывать, и служил ему верой и правдой. И все равно это оказалось недостаточно. Все равно взяли и подавали по мордам и отправили. И будут преследовать, будут издеваться, и пока не добьют, пока совсем уже не растопчут. Да. Поэтому все остальные поняли, вот так с ними поступит товарищ Путин, когда придет опять к власти, если придет.
Вы, конечно, знаете и уже отреагировали на то, что во время своего традиционного общения с народом Путин упомянул и вас, заявив, что вы вместе с лидерами нынешней оппозиции якобы утащили немало миллионов.
Нет, на самом деле, я просто несу коррективы. Он сказал не о том, что мы миллионы там стащили, а мы миллиарды стащили. Поэтому не нужно преуменьшать масштаб наших деяний, да. Я вам, конечно, признателен. А что касается Путина, навечно хочет сохранить власть, то и без этих его заявлений было давно понятно. Путин, как любой диктатор, подчеркиваю, любой диктатор, хочет вечной власти по нескольким причинам. Но главное, конечно, это страх, да. Даже уже сегодня мы знаем, что на Западе западные лидеры между собой его называют предводителем. замечательному новому ресурсу информационного WikiLeaks. И Путин, и у него нет никакого шанса, причем именно вот речь идет именно о физическом выживании. Я сейчас уже ни о чем не говорю, ни о сохранении денег, ни о чем, да. Единственный способ, это, конечно, оставаться у власти. Другого пути у него нет, несмотря на то, что я в огромной степени разочаровался западными политиками за вот 10 лет того, как что я здесь. Их не только безволием, но их, в общем, глупостью, я бы сказал, да, вот они не видят просто у себя под носом, да, что происходит. Они абсолютно не понимают, как устроен мир современный. Вообще люди, которые у руля западной демократии, а, собственно, единственная наша надежда для нас, для наших детей, на какое-то будущее, на нормальное будущее, для свободного человека, это все-таки Запад, да, вот западная цивилизация, вот лидеры этой цивилизации, они абсолютно оказались беспомощны, да, понятно, что Путин тоже на это рассчитывает, а вот рассчитывает на то, что они вот такие гуттаперчивые, такие пластмассовые, и, в общем-то, они ему сильно помогают. Лараш Фукос такой был мыслитель, он сказал, что политик в состоянии заглянуть вперед ровно настолько, насколько он в состоянии оглянуться назад. Я считаю, это абсолютно точным замечанием. Так вот, как можно говорить о перезагрузке? Это что, забыть все, что было раньше, что ли? Я не понимаю, да?
А вы действительно по просьбе Путина выдали ему 25 миллионов, да, не ошибаюсь, миллионов долларов на его предвыборную кампанию 99-го года?
Да, по его просьбе, по его личной просьбе Романа Абрамовича я дали вместе 50 миллионов долларов Путину на кампанию, да. Это была кампания в поддержку нового движения, движения, которое называлось «Единство». Так что, действительно, я дал, и если у него претензии есть по поводу того, как были созданы эти капиталы, если он считает их действительно добытыми нечестным, незаконным путем, то тогда он нелегитимный президент, да, это однозначно.
О тандеме Путин-Медведев много пишут, много говорят и много спекулируют. А что вы думаете о тактике этого политического думвирата?
Хозяин, который хочет погладить, хочет по мордам надает, хочет публично выставить идиотом, да? Давайте мы все-таки достаточно с чистыми критериями подойдем к оценке того, кто есть Медведев. Абсолютно никто, да, ну реально никто.
Ну вот Путин тоже был никто.
Подождите одну секундочку, я же никогда не говорил, что Путин никто как личность. Путин никто был, в смысле, не имел никакого кресла, да, а потом вот забрался на это кресло, и я не скрываю, что и я помогал ему, и не могу сказать даже, что опять-таки, вот, вы сожалеете или нет, да не знаю, потому что альтернатива был Примаков. Примаков делал бы то же самое, что Путин, но делал бы скальпелем, а Путин делает дубиной, поэтому это заметнее, поэтому это быстрее вызывает отторжение. Но Путин, я еще раз подчеркиваю, Путин не растение, Путин оказался жестоким, злопамятным человеком. Человеком. В силу своего, так сказать, интеллекта, в силу своего понимания, что такое власть, он за нее и борется. Я давно написал, в 2007 году написал статью «Путинская Россия. Что делает?», где, в общем, Ассоциация четко изложил программу того, что должны делать, в частности, прежде всего, Запад, для того, чтобы этот режим закончился. Да? А в России мнение народа не имеет вообще никакого значения. Ну, так. Вот такая страна, да. Имеет значение мнение так называемой элиты. Я ее условно называю элитой, это не значит, что они умные там, да, или какие-то. Они просто это те люди, которые влияют на принятие решений и принимают решения на региональном уровне и на федеральном уровне. По моим оценкам, их приблизительно от 2 до 5 тысяч человек. Может, побольше, не знаю, не имеет значения. Но они измеряются тысячами в любом случае. И есть суперэлита. Их приблизительно 50 человек, с моей точки зрения. Это те, кто принимает решения или влияют на принятие решения, которые принимает премьер-министр и президент. Ни одного нет из них того, кто хотел бы возврата Путина на 12 лет. Ни одного. По причинам, которые я уже назвал. Теперь суперэлита, 50 человек. Ну, наверное, 10, может быть, хотели бы его возврата. И то с большим опасением. То же самое Сечин, Патрушев, Иванов один, Иванов второй, там, не знаю, Тимченко, может быть. А 40 тоже не хотят. Вот я уверен, например, Абрамович, Дерибаска, Фридман, там, Волошин. Тот же самый Собянин, да, извините. Не хят. Бояться им. По существу, опереться ему очень сложно на кого-то. А вот эта элита, она очень важна вообще, потому что она, собственно, и была той единственной базой, которая у него вот есть. Но она боится его. Так вот, мой рецепт очень простой. Нужно воздействовать на элиту. А вся элита, она в России на вахте. Они приезжают в Россию, чтобы заработать деньги, а тратят на них не в России, тратят на них на Западе. И хранят деньги на Западе. В западных банках. И дети их здесь учатся. И дома у них здесь. И отдыхают они здесь. И женщины и здесь, и жены, и любовницы, и кто угодно, да? И поэтому нужно воздействовать на них. Как на них воздействовать? Очень просто. Визы аннулировать. И не нужно даже для 2-5 тысяч человек, а для 200 человек. И второе. Тотальная проверка и блокирование счетов. Все. Больше ничего не нужно.
С Борисом Березовским беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Сегодня независимая газета опубликовала статью Михаила Ходорковского, в которой опальный бизнесмен, ожидающий приговора по второму уголовному делу, фактически обвинил Владимира Путина в политической несостоятельности и создании коррупционной вертикали. Таким образом, бывший руководитель ЮКОС отреагировал на недавний телемарафон премьер-министра Путина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Хотя критическая статья Михаила Ходорковского начинается с его признания в том, что недавние заявления Владимира Путина в рамках телемарафона вызвали его сильнейшее раздражение, автор практически с первых строк заявляет о некотором сочувствии незавидному положению национального лидера, уже немолодого человека, такого бодрого и такого одинокого перед бескрайней и беспощадной страной. Это, впрочем, не помешало Михаилу Ходорковскому фактически упрекнуть Владимира Путина в политической несостоятельности и создании коррупционной вертикали в стране. Премьер, по мнению автора статьи, сам все прекрасно понимает, но убеждает не нас, себя, что во всем прав, что рулит, что все еще на месте. Опальный бизнесмен даже рискнул предположить, что во время критики оппозиции, которая все разворует, если придет во власть, в голове премьера мелькнула мысль: это ведь при мне, а не при них, коррупция выросла в 10 раз. Руководитель фонда политических исследований «Индем» Георгий Сатаров не согласен с адресатом, которому направлена вся критика Михаила Ходорковского.
Я более-менее согласен с Ходорковским в анамнезе, но не очень согласен в диагнозе. Очень многие пороки нынешнего режима выросли из неких дефектов предыдущего. Просто этот режим стал таковым, что он отбирал из прошлого самое худшее и отбрасывал зародыши, связанные с лучшим. Бесспорно, беспрецедентный рост коррупции, понятно, чем он объясним, это абсолютно неподконтрольная бюрократия. Я не согласен с тем, что Ходорковский концентрирует свои обвинения на Путине. Не Путин определяет идеологию, практику этого режима. Путин всего лишь пиар-ширма монопольно властвующей бюрократии, и трагедия Путина состоит в том, что он от них предельно зависим. В этом трагедии Путина прежде всего. Его вина прежде всего состоит в том, что он согласился занять не свое место, но вот это место вот этой пиар-ширмы. Не будучи никем, он стал изображать человека, который является всем.
Владимир Путин, комментировавший дело Ходорковского, который ждет оглашения приговора, назвал бывшего владельца ЮКОСа вором, чья вина в суде доказана. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» мы продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дворец для Путина. Есть ли прок от разоблачений коррупции?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. ЮКОС наносит ответный удар.
В блогах «Свободы».
Юлия Голубева. Кормите чужого ребенка.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня в прямом эфире подвел итоги 2010 года. Отвечая на вопросы руководителей трех федеральных телеканалов, он коснулся темы ратификации договора об СНВ, проблемы Химкинского леса, отставки Юрия Лужкова, высказался по другим политическим и социальным проблемам. Говоря о деле Михаила Ходорковского, Медведев отметил, что никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как сообщается, второе чтение пройдет в середине января. В среду договор был ратифицирован Сенатом США. Органы опеки в Минске заинтересовались ребенком кандидата в президенты Андрея Санникова и журналистки Ирины Халиб, трехлетним Даниилом. Санников и Халиб были задержаны 19 декабря во время акции оппозиции в Минске и сейчас находятся в следственном изоляторе. Мать Ирины Халиб Люцина подписала заявление на опекунство внука. Генеральная прокуратура Украины выдвинула дополнительное обвинение против экс-премьера Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в нецелевом использовании бюджетных средств по двум эпизодам. Мировые суды в Москве оштрафовали около 170 человек, задержанных во время массовых беспорядков 11, 15 и 18 декабря. Еще пятерым назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня накануне праздника Рождества, отмечаемого большинством христиан по всему миру, 25 декабря выступил в радиоэфире британской корпорации BBC. Это первое в истории выступление главы католической церкви, специально подготовленное для радио. Вы слушали краткую сводку новостей.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 24 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Депутаты Государственной Думы выслушали доклад министров об антикризисных мерах в экономике. Какова эффективность антикризисной программы? Подмосковный журналист Анатолий Адамчук оказался не пострадавшим, а обманщиком. Почему так легко скомпрометировать независимую журналистику? Большинство христиан встречают Рождество. Как с течением времени и под влиянием моды меняются традиции праздника? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Инфляция по итогам 2010 года превысит объявленный правительством в качестве расчетной нормы уровень 8% и составит по разным оценкам от 8,5% до 8,7%. Эксперты отмечают, что борьбу с инфляцией затрудняет прямая зависимость большинства населения России от государства. На этой неделе я беседую о инфляции с известными российскими экономистами. Сегодня в эфире программа «Время свободы» заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений, бывший заместитель министра социальной защиты России Евгений Гонтмахер.
Главная причина, конечно же, это повышение тарифов сельских монополий, то, что у нас происходит каждый год. И это, конечно же, монополизм, сговоры ценовые, которые существуют на всех уровнях и практически во всех секторах. Ну вот смотрите, у нас наиболее быстро растут цены на продукты питания. Даже там, судя по тому, что будет по итогам 2010 года, там рост цен даже будет выше, чем по тарифам жилищно-коммунального хозяйства. Казалось бы, почему? ЖКХ – это монополия, это государство регулирует, а, казалось бы, продукты питания, там очень много есть и торговых организаций и прочее. На самом деле это все не так. Узкие горлышки – это импорт продовольствия, от которого мы очень сильно зависим. Там система сговоров и монопольных цен достаточно большая, причем там это все достаточно коррумпировано. И вплоть до конкретной ситуации в розничной торговле в очень многих городах. Конкуренции между торговыми точками нет, потому что за всем этим стоят местные чиновники и местный криминалитет, которые между собой, конечно же, договариваются.
Есть ли существенные различия в уровне инфляции в разных российских регионах? Они по-разному пострадали от последствий засухи и неурожая, который в этом году правительство называет одной из главных причин повышенной инфляции?
Здесь я тоже не стал бы преувеличивать влияние на инфляцию. Хотя, конечно же, недобор урожая и по зерну, и по картофелю, и по многим овощам, он, конечно, сыграл свою роль как раз в условиях вот этого монополизма. С точки зрения региональной, ну, мне кажется, особых различий нет. Конечно же, в каждом регионе свой индекс роста потребительских цен. Инфляция считается по разным методам. Если мы говорим о потребительских ценах, то, конечно, они везде растут немножко по-разному. Но в целом сказать, что есть какие-то кардинальные различия, по крайней мере, по моим сведениям, нет.
Правительство пытается компенсировать рост цен, индексации заработной платы, пенсии и так далее. Насколько это влияет на обуздание инфляции?
В условиях, когда инфляция достаточно большая, это естественная политика, как это ни парадоксально, в том, чтобы поддерживать тех, кому плохо. Но проблема заключается в том, что от государства зависит слишком много людей. Вы посмотрите, у нас в бюджетной сфере работают 15 миллионов человек. У нас 40 миллионов пенсионеров. Это уже получается на 55 миллионов человек, а если мы возьмем с членами семей, это уже зашкаливает за вообще половину всего нашего населения. То есть у нас получается, что большая часть населения нашей страны, она напрямую зависит от того, как себя ведет государство. Быстрая накачка денег, она, конечно, может привести к довольно существенному всплеску инфляции. Но, кстати, быстрой накачки нет. Единственное исключение – это пенсии. Да, была валоризация в начале. начале этого года, которая существенно подняла уровень пенсии. Но те индексации, которые сейчас проводились в этом году и которые намечены на следующий год, они заведомо ниже индекса, допустим, роста цен на продовольствие. Поэтому здесь государство уже фактически не делает этой накачки. Если говорим о бюджетной сфере, то в этом году вообще не было индексации заработной платы бюджетников, хотя обещали в начале года, что если будут дополнительные доходы, то эта индексация будет сделана в следующем году. Ну, это вопрос открытый. Если действительно будут приняты какие-то масштабные решения, это возможно в преддверии выборов по поддержке вот этих больших групп населения, то тогда, конечно, на, допустим, конец 2011 года и на 2012 год инфляционная волна от этого тоже может быть.
Региональные власти имеют возможность каким-то образом влиять на рост инфляции, положение социальное жителей своих регионов, скажем, вводя какие-то либо местные компенсационные выплаты, либо как-то неформально людям улучшая уровень жизни тем, которые работают в государственной сфере. Не секрет ведь, что у многих региональных администраций, региональных властей почти весь местный бизнес в кармане.
Ну, власти, конечно, региональные могут. Но, во-первых, те же самые бюджетники. Большая их часть, они получают деньги из региональных бюджетов. Примерно 2/3. В принципе, региональные власти вправе без согласования с федерацией делать повышение заработной платы. Кое-кто это делает, но мало кто, потому что сейчас ситуация везде достаточно сложная. Что касается введения адресной так называемой помощи, продуктовых талонов, каких-то выплат наиболее незащищенным людям, то тоже это делается, но, конечно, недостаточно. Но кое-где такая практика, безусловно, есть. Ситуация в большинстве регионов очень и очень сложная. У нас еще до кризиса из 83 субъектов федерации только 20 были донорами федерального бюджета. Сейчас за вот эти годы кризиса ситуация кардинально не поменялась. Большинство регионов обречено на то, чтобы, если и были какие-то меры по поддержке собственного населения, то они чисто номинальные, они символические.
Под 9% очевидно будет инфляция в этом году. Инфляционные ожидания правительственные на следующие годы, бюджетный план на 3 года предусматривает снижение инфляции, однако предсказывают, что эти планы не будут выполнены. Каков ваш прогноз?
Ну, вообще двухзначная инфляция – это очень плохо. Даже, кстати, инфляция 8-9%, она тоже с точки зрения инвестора, она зашкаливает. Мне кажется, ниже, чем в этом году, то есть там порядка 8,5-9%, инфляции точно в следующем году не будет. А при определенных неблагоприятных для нашей экономики обстоятельствах, что вероятно, она может, конечно, зашкалить и за 10%.
Об инфляции в России размышлял заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы» и продолжаю начатую экспертом темы разговор об экономике. Сегодня Государственная Дума рассмотрела отчет правительства о реализации антикризисных мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда и социальному обеспечению населения. Перед депутатами Госдумы выступили первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства Александр Жуков и глава Центрального банка Сергей Игнатьев. Критически отнеслись к отчету правительства представители всех фракций Государственной Думы, кроме представителей партии «Единая Россия». В Государственной Думе работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По словам Александра Жукова, ситуация в российской экономике не так уж и плоха. Пенсии становятся больше, а безработица, напротив, меньше.
Антикризисные меры, которые применяло правительство в этом году, во многом носили очень ярко выраженную социальную окраску и дали целый ряд позитивных результатов. Но это не значит, что мы их полностью будем прекращать. В частности, в 2011 году мы будем продолжать меры по дополнительной поддержке рынка труда.
Правительство заботится о среднем и малом бизнесе, отметил Игорь Шувалов.
В 2010 году общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, составит почти 18 миллиардов рублей. Из них уже почти 17 миллиардов использовано. За последние годы банками-партнерами правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства выделено свыше 12 тысяч кредитов на общую сумму почти 59 миллиардов рублей.
А вот заместителя председателя организации «Деловая Россия», члена фракции «Единороссов» в Думе Андрея Назарова, тревожит идея повышения налоговой нагрузки на бизнес, которая среди прочих антикризисных мер рассматривается правительством.
А если в целом анализировать необходимость такого отчета, то не вызывает сомнений, что это нужно делать. Если бы это было сделано, конечно, не в последнее пленарное заседание, а в какое-то другое, чуть пораньше, например, то, конечно, можно было бы более тщательно, более вдумчиво провести этот отчет, поговорить, с помощью каких механизмов и шагов это достигнуть более эффективно и быстрее и качественнее, чем вот у нас сегодня получается. В связи с этим отчет, он логичный, хороший, я бы сказал, что достаточно правильные цифры, направления, господдержка, предприятия, спрос, удержание инфляции, достижение роста ВВП, все хорошо. Но, наверное, все-таки есть и более эффективные механизмы, и над ними мы должны вместе работать, в том числе и общественные организации. И поэтому вот несырьевой бизнес предлагает правительству в первую очередь это не повышать налоги, о которых, в общем, уже заявлено и утверждено, но при этом есть мнение, что это, возможно, будет остановлено. Потому что мы опасаемся, что будет провал в экономике, если все-таки это повышение состоится.
Антикризисная программа правительства была изначально противоречива, считает экономический обозреватель Максим Блант.
Я разделил бы антикризисные меры, которые предпринимались, на две части. Первая – это экстренные меры, которые были необходимы для спасения банковской системы и всей финансовой системы. Другая часть – это то, что называется в последнее время медведевской модернизацией. Я думаю, что эта вот программа модернизации, которая в последнее время стала предметом многочисленных спекуляций, в том числе со стороны правительства и со стороны президента, штука весьма неоднозначная. Уже сейчас министр финансов Алексей Кундрин, во-первых, призывает ограничить аппетиты государства, поскольку многочисленные обещания и распоряжения, которые надавали как президент, так и премьер, привели к тому, что бюджет может просто не выдержать.
Позицию фракции «Справедливая Россия» формулирует депутат Федот Тумусов.
На самом деле вопросов у нас очень много, и мы в целом фракции «Справедливая Россия» не будем поддерживать отчет правительства по ряду соображений. Все говорят о том, что наметился выход из кризиса, мы начали выходить, начался рост экономики, но на самом деле вот я хочу назвать как экономист три цифры. Да? Первое, вот мы сырьевая экономика, и цены на мировом рынке на сырье выросли на 30%, так? А доходы бюджета нашего российского всего на 17%, а вообще в целом рост экономики. Экономики, ну, чуть больше 3%. О чем тут можно говорить? Второе, политика укрепления рубля, она не стимулирует импортозамещение. Вот, например, объявлена политика импортозамещения фармацевтической промышленности. То есть, чтобы развивать фармацевтическую промышленность и одновременно при твердом рубле, это две противоречивые задачи. Так, ведется политика не стимулирования обрабатывающей промышленности, снижение в строительстве идет, про сельское хозяйство и говорить нечего.
Коллега Федота Тумусова по фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев считает, что намерения у правительства благие, но предпринимаемые им меры ведут в сторону от цели.
Вот цель – сделать страну более наукоемкой, приблизиться к стране, которая как бы страна экономики знаний. Приблизились или нет за этот год? Кризис кончился, цены на нефть прекрасные, цены на медь прекрасные. То есть у страны не в проворот дополнительных доходов по сравнению с проектировками бюджета. А результат он отрицательный. То есть мы удалились по структуре экспорта обрабатывающей промышленности, по доле в бюджете, по всем параметрам. На самом деле экономика дальше деградирует. С точки зрения чисто тогда управленческих решений, почему так? Разбираем отчет, разбираем бюджет, видим, что недофинансируются все статьи, связанные с модернизацией. Даже от тех заложенных в бюджете там, на 30%, на 17%, где на 10% финансируется. Налоговые льготы даны только сырьевым компаниям. Это как бы гарантирует дальнейший перекос экономики. То, что касается, собственно, социальных программ, если учесть реальную инфляцию, реальный рост цен на лекарства, на, прежде всего, ЖКХ, то выяснится, что тоже сомнительные данные о том, что количество бедных уменьшилось. Ну, просто порог фиксируют своеобразно, поэтому у них по их данным, на 1 000 000, по-моему, уменьшилось количество бездных. На наш взгляд, это тоже не соответствует действительности. Поэтому, конечно, результаты, они такие не катастрофические, но это ни в коем смысле не заслуга правительства, а просто огромные объемы нефтедолларов, которые, сырьевых долларов, которыми страна располагает. Поэтому отношение в целом негативное.
О том, что будет голосовать против утверждения отчета правительства, заявила фракция КПРФ. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал взять в кабинет министров на работу представителей либерал-демократов. «Мы тоже не поддерживаем, мы тоже не согласны», цитирует Жириновского агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации. Против журналиста Анатолия Адамчука из подмосковного города Жуковский возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. В начале ноября этого года Адамчук обращался в правоохранительные органы в связи с нападением на него, однако расследование пришло к выводу, что нападение было инсценировано. За этой историей следит корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Анатолий Адамчук превратился в обвиняемого из потерпевшего. Эта история начиналась 8 ноября недалеко от редакции газеты «Жуковские вести». Как Адамчук объяснял в милиции, в 3:00 ночи на него напали в связи с его профессиональной деятельностью. К этому времени он 3 месяца работал в редакции и занимался темой спасения Цаговского леса от строительства дороги. В ходе расследования выяснилось, что в инсценировке нападения участвовали 2 подростков за вознаграждение в 1 000 рублей. Все подтвердилось и в ходе очной ставки. Первое дело теперь закрыто. А Анатолия Адамчука обвиняют в ложном доносе, о чем сообщило областное ГУВД. Сотрудник пресс-службы Анатолий Минаков.
Версия потерпевшего Адамчука, нападение на него неизвестными лицами и хищение принадлежащей ему флеш-карты в ходе расследования не нашла своего подтверждения и ничем, кроме показаний самого Адамчука, не подтверждается. Следствием также было установлено, что в действиях подозреваемых отсутствуют признаки преступления. По факту привлечения к своей персоне и профессиональной деятельности особого внимания в отношении гражданина Адамчука возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложный донос».
Параллельно с милицией дело Адамчука расследовали его коллеги. Редактор «Жуковских вестей» Наталья Знаменская называет 2 версии причин его поступка.
Так или иначе, Адамчук все равно виновен перед редакцией, хотя бы в том, что он на протяжении 3 месяцев он просто врал, и мы просто не можем ему доверять сегодня. У меня 2 версии. Первая версия, что он психически нездоровый человек, которого использовали, либо он человек, который психически здоров, и он знал, что делал. Потому что самое главное, что он сделал, это опорочил газету «Жуковские вести». И это сегодня, и администрация города в нашей борьбе за Цаговский лес сегодня это использует на полную катушку.
Редактор не исключает, что история с Адамчуком может быть и новой формой борьбы с оппозиционными СМИ. В пользу такой версии, по ее мнению, говорит странное поведение Анатолия Адамчука в редакции. А это поведение открылось коллегам довольно поздно.
Я, например, очень рада, что завели это дело. Я думаю, что оно вскроет очень многие вещи. Куда потом пойдет на работу. У него папа возглавляет в ПТУ-49, он зам по безопасности. Мы поняли одно, что почти знает, кто такой Анатолий Адамчук. Мы, например, узнали, что он жил под другой фамилией 6 лет. Пришел, когда в редакцию, он стал очень быстро своим парнем для всех, он в доверие ко всем вошел сотрудникам, но после этого мы узнали, что он, например, записывал телефонные разговоры сотрудников на диктофон и выкладывал себе их в компьютере. Мы после того, как его выписали из больницы, устроили очную ставку в редакции, он просто начал врать вот, бесконечно и во всем. Потом обвинил всех в предательстве и ушел. Во всей этой истории мне еще интересен момент. Ну, вот хорошо, сообщили о том, что вот эти 2 ребят, которых он нанял, чтобы они его избили, они от ответственности освобождены. Я это тоже не могу понять. Если человек даже в нем невменяемом состоянии просит, чтобы его избили, я сам попросил бы, чтобы его убили. Мне, например, интересно, почему адвокатами вот этих вот ребят 2 бывших начальника следственного отдела УВД. И они стали адвокатами буквально не так давно, а до этого они возглавляли следственный отдел УВД. То есть это, по сути дела, вот там ментовская структура. Я думаю, что уши все равно где-нибудь вылезут, так или иначе. Либо это психоз самого Адамчука, который устроил такое, психически нездоровый человек, либо, даже если он психически нездоровый человек, этим очень хорошо воспользовались, очень хорошо использовали, а может быть, это даже организовали. Я думаю, это не только для нас колоссальный урок, это для всех независимых СМИ сегодня колоссальный урок, что новая тактика, она может быть и другой. Она может быть не избиение, она может быть вот таким методом внедрения в коллектив людей.
Дело Анатолия Адамчука стало весьма известно вслед за жестоким избиением корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление самого Адамчука о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших в отношении него преступление. Теперь дело возбуждено по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 6 лет. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В ночь с 24 на 25 декабря большинство христиан отмечают праздник Рождества. Как и другие праздники, Рождество связано с многочисленными религиозными и бытовыми обрядами, которые меняются с течением времени под влиянием общественной моды. В Чехии принято на рождественский стол, например, подавать запеченного карпа. В предпраздничные дни живых карпов продают повсюду из огромных кадок, причем традиция требует, чтобы глава семьи собственноручно оглушил рыбу ударом деревянного молотка. Этот обычай вызывает в стране все больше критики, говорит активист движения «Рождество без насилия» Марек Варшилка.
Нам кажется абсурдным, что с праздником покоя, мира и любви связаны страдания и смерть миллионов живых существ, ведь практически каждая чешская семья покупает карпа для рождественского стола. Мы ходим по улицам мимо кадок с раненой и голодной рыбой, которая дожидается смертной казни. Вот почему в эти дни мы собираемся на акции протеста, в основном там, где продают карпов. Мы раздаем листовки и распеваем традиционные колядки с измененным текстом. В наших песнях описывается, что происходит с рыбой перед тем, как она попадает на праздничный стол. Кроме этого, в центре Праги мы организовали продажу рождественских псов. Конечно, никакого мяса собак мы там не предлагали, но зато смогли передать атмосферу, царящую на улицах перед Рождеством. Мы надеемся, что это поможет задуматься, почему нам кажется странным, когда с собаками поступают так же, как с карпами. Представьте себе, что на улицах вместо кадок с рыбой стояли бы клетки с ранеными щенками, которые ждут своей смерти. Это происходит в азиатских странах и шокирует нас, европейцев. Когда то же самое происходит с рыбой, мы считаем это нормальным. Почему один вид насилия мы осуждаем как варварство, а другой считаем частью рождественской традиции? Кроме Чехии, подобные акции протеста проводятся в Словакии и Польше, где рыба тоже является главным блюдом рождественского стола. Карпы продаются на улицах живыми, а по просьбе покупателей их тут же убивают и разделывают. Эти страны с 2006 года являются членами так называемой «Коалиции за бескровное Рождество». В интернете у нас есть страница, мы печатаем листовки, и все это для того, чтобы рассказать, почему имеет смысл отказаться от обычаев, связанных со страданиями живых существ. Традиция убийства к Рождеству не имеет никакого отношения.
Говорил активист чешского движения «Рождество против насилия» Марек Варшилка. В Голландии действует несколько систем экологичного празднования Рождества. В одном из заповедников, где лес регулярно прореживают, срубленные ели не выбрасывают, а в некоторых парках можно взять дерево в аренду с корнями в катке. Срубленные деревья в муниципалитете Утрехта, например, не сжигают, а перерабатывают в биотопливо. На севере страны работает программа под названием «Удочери елку». В этой сети елочных питомников покупатели из года в год могут брать домой на Рождество одну и ту же елку, говорит хозяин проекта Эрвин Койман.
Почти все голландцы с удовольствием наряжают дома елку. Просто многим жаль, когда елки разводятся только ради двухнедельной забавы, и потом все оказываются в елочных кострах. В Голландии принято рождественские елки сжигать, зачастую прямо на улицах. Однако в последнее время эта традиция уходит. Муниципалитеты находят более современные способы утилизации деревьев. Не думаю, что наша инициатива по многолетнему использованию одной и той же елки станет массовой. Скорее всего, мы останемся эксклюзивным бизнесом, но в стране немало мест, где можно каждый год брать елку на пару недель в аренду, просто не одну и ту же. У нашей фирмы несколько биологических, то есть без использования химических удобрений, питомников, где покупатель может выбрать свежую елку. Заплатив за елку, цена зависит от размера, в среднем это 20-30 евро, и 10 евро в качестве залога, он забирает елку домой в катке и берет на себя обязательство заботиться о ней, поливать, не ставить близко к отопительной батарее, не срезать вершины. верхушку. После праздников покупатели привозят елки обратно в питомник, и мы вновь высаживаем деревья в землю. Почти все возвращают елки в хорошем состоянии. Если же кто и приносит облысевшее и пересушенное дерево, мы не возвращаем залог. На следующий год покупатель не обязан брать то же самое дерево, если оно за год и слишком выросло или разонравилось. Но большинство клиентов привязываются к своей елке, некоторые даже придумывают ей имя. Люди, которые делают выбор в пользу искусственной елки, выбирают удобство. Живая елка в катке тяжелая, ее нужно привезти обратно в питомник. Все это отнимает время. Однако такой способ отмечать Рождество самый ответственный с точки зрения охраны окружающей среды. Как при сжигании срубленной одноразовой елки, так и в производстве искусственной елки выделяются парниковые газы. Наши елки после праздников отлично акклиматизируются. У нас есть клиенты, которые уже шестой год берут одну и ту же елку.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 24 декабря подготовили корреспонденты «Радио Свобода» в Амстердаме и Праге Софья Корниенко и Александра Вагнер, были хозяин проекта «Удочери елку» Эрвин Койман и активист движения «Рождество без насилия» Марик Варшилка. Время и общественная мода меняют традицию празднования Рождества. Как обстояли дела, в пятницу 24 декабря итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона это часами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ru открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, спокойных вам выходных. Alone, I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus are singing, "Go away, babe," and the bells are ringing out for Christmas Day.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По словам правозащитников, к ним обращается все больше военнослужащих.
Варшавский окружной суд аргументировал свое решение тем, что Ахмед Закаев не находится...
Раненый сотрудник швейцарского посольства. Он был ранен, открывая бандероль в комнате...
Сегодня уступает Россия с точки зрения...
Типикационная резолюция снабжена рядом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».